Продолжаем наш курс, продолжаем знакомиться с силами, которыми обладает человек. Мы рассмотрели разум, мы рассмотрели силу выбора на прошлом уроке. И сегодня мы продолжим знакомство с этой силой нашей души. Фактически, у нас есть положительная и отрицательная сила. Как это работает? В рамках выбора. Рав Хаим Миволожин в книге «Руах Хаим» рассматривает Мишну из Пиркей Авот. 4 глава, 2 Мишна. Гави рац ле мицва кала, увореах мина вера. Гонись за заповедью, даже легкая, если все равно за ней нужно гнаться, не пренебрегай, даже если она легкая, и убегай от греха. Из этой мишны мы выясняем, что отрицательное начало гонится за нами. Потому что написано в Мишне, что от нее надо убегать. От кого мы убегаем? От того, кто гонится за нами. Кто угрожает нам. С другой стороны, Мишна говорит, что мицва убегает от нас, и за ней нужно гнаться. А о чем идет речь? Как мы с вами уже учили, для того, чтобы человек был хозяин своего выбора, сила выбирать положительное решение, идти в положительном направлении, и сила идти, не дай Бог, по отрицательному направлению должны быть равны. И если человек выбирает задействовать положительное направление своих действий, это будет его успех. Если он сдался на милость отрицательного начала, тогда он ответственен за то, что он сдался в плен. Если бы сравним, поучим эту мишну, если бы и заповедь бежала бы за человек. И грех гонится за ним, соблазняет его, и заповедь, и тоже она предлагает ему свой путь. Поскольку наша душа, она духовная сущность, ей естественно жить по мицвот, согласно заповедям. И тогда бы нарушился баланс, и не было бы возможности выбирать. Если бы мы лишили и грех силы соблазнять, и мицва, и грех не гонялись бы за нами, снова не было бы равновесия, снова не было бы места выбору. Выбор – это когда я знаю, что такое хорошо и что такое плохо, и у меня есть возможность выбрать то и другое, и теперь я выбираю одно из двух. Это называется выбор уравновешенный. Потому что снова, даже если бы и мицва, и заповедь, грех не гнались бы за нами, тогда снова наша душа выбрала бы положительное, выбрала бы мицву. Поэтому Бог создал равновесие вот таким искусственным образом. Грех за нами гонится, и от него надо убегать, а заповеди убегают от нас, и нам нужно за ними гнаться. Вот теперь установлен баланс, равновесие. И возможность выбирать осталась в силе. Вильнюсский Гаон завершает здесь очень коротко эту тему и говорит. Достигнуть духовное совершенство нужно прилагать большие усилия. А чтобы попасть в плен к отрицательному началу, все наоборот. Оно еще и помогает тебе. Каким образом грех гонится за нами, то есть влечет нас к себе? Силой воображения. Он рисует на экране воображения такие уровни наслаждения, которые принять человек, и он почти лишается возможности сопротивляться. Если мы рассмотрим это не в сфере наслаждений и вожделений, а человечество создало многие виды наслаждений, и все они результат силы воображения. И это тоже пленит человека. Возьмите моду. Разве можно рационально зацепиться за какое-то содержание, смысл, реальность, мода? По-моему, швейцарская компания, извините, белья нижнего, когда она первый раз открыла свою фирму в каком-то каньоне, стояла очередь из тысячи людей всю ночь, чтобы утром в 9:00 первым ворваться в зал и купить эти майки и еще что-то там. Ну, полный бред. Сейчас известная тоже фирма, но это уже немножко другое. Там это фирма, которая изготовляет это белье. А теперь фирменный магазин. Сеть фирменных магазинов Fox. Выяснилось, они пожаловались нашему правительству в своем бедном положении за короны, получили суды на очень годных условиях. А когда они доложили о своем квартальном, о своих квартальных доходах, выяснилось, что система магазина Fox за этот же период, в прошлом году до короны, получили какую-то сумму, и в этот же период с короной внутри заработали на 50 миллионов шекелей больше. Потому что человек представляет себе, что если он не будет одет по самой последней моде, он будет самым несчастным человеком в мире. Он будет отстающим. Он будет предметом насмешек. Те, кто здесь, может быть, знаком немножко с Иерусалимом, да? Есть улица Яфа. И метров 500 в сторону, если мы идем по улице Яфа лицом к стене плача, к старому городу, это будет влево. Где-то метров 500 влево от улицы Яфа есть ортодоксальный район Геула. Тот же предмет, та же обувь, та же одежда. Там может стоить до 40, может быть и до 50% дешевле. Но есть люди, которые покупают только на Яфа, и только вот как я привел этот пример с Фоксом, что я покупаю в фирменном магазине. Записываются там за месяцы раньше времени Сейчас объявили о новом, значит, модели, пятое поколение моделей умных телефонов. И записываются заранее, чтобы купить первые 100 приборов. Их продают по завышенной цене. Это сила воображения. Для человека, который так в плену. Это аксиома. Как можно без моды? Кстати, Тора не ханжа. В семье моей жены, один из моих, значит, гис, это муж сестры моей жены, он американец. Его семья привезла лет, может быть, я не преувеличиваю, лет 35 назад. Костюмчик из джинсов. Американские джинсы, они добротные. И стоят они, очевидно, больше, чуточку больше, чем обычные. И этот костюмчик переходит сейчас уже в третье поколение. Мы не бегаем за моды, просто это хорошо, добротный еще костюмчик. Почему бы его им не воспользоваться? Но оказывается, это же сила воображения, когда ей пользуется отрицательное начало, оно тормозит и мешает, и не допускает нас делать мицвот. Шлемо Амелех в Экклезиасте, 26 глава, 13 стих, говорит. Лентяй говорит, ой, я пойду в путь выполнять заповедь, там львы шатаются. Ой, львы по улицам города ходят. Как я могу выйти из дома? И самое удивительное, что человек внемлет этому воображению. А ведь он же знает, человек, что это запрещено. И он знает, что за каждый поступок надо будет отчитываться. Да, за каждый добрый поступок есть награда. И представьте себе, что сила этого воображения, оно отключает совесть, наш компас. И человек почему-то не в этот момент не взвешивает, так сказать, воображаемое наслаждение от греха и удовольствие быть в ногу со временем и первым и так далее, с наказанием. Если по пути к этому воображаемому наслаждению он нарушает волю Бога. Так мы здесь видим, что создав этот поединок, когда мицва убегает от нас и за ней нужно гнаться, а грех за нами гонится, то есть та же сила, сила воображения. И она, с одной стороны, подталкивает нас и стелит нам скатертью дорожку к греху, силой воображения. И она же тормозит. Это сила воображения влечет, дает энергию греху нас закабалить. И она же тормозит и не дает нам выполнять заповедь. Как это работает? Оказывается, начало всему в начале первого человека и первой женщины. До греха у первого человека не было отрицательного начала внутри. Ему было естественно жить по воле Бога. Когда змей соблазняет Еву на языке секретной части Торы, на языке каббалистов, настоящих, он овладел Евой. Есть несколько комментариев, возьмем то, что для нас релевантно. По одному из комментариев речь идет о том, что он посеял в ее душе сомнения. У первой пары не было сомнений, что в мире то, что они видят, это воля Бога. Они знали, что все, что они видят, это осуществление воли Бога, как изображение на экране. Что не существует само по себе, есть программа, которая ее проецирует. Они знали, что нарушение воли Бога – это небытие. Но первый человек согрешил тем, что добавил запрет, который Бог не установил, запретил себе, чтобы удалить себя от дерева познания добра и зла, поймав себе на интересе запретный. И не сказал жене, что это не от Бога дополнительный запрет. Ограда, чтобы удалить человека от самого греха. Потому что сам грех – это небытие. А жене сказал, что это Бог сказал не вкушать этот плод и не трогать. Змей толкнул ее на дерево, и она не умерла. И вдруг она увидела, что слово Бога, оно не абсолютная действительность. Это источник силы воображения, чтобы сбить нас с толку. А второе, это влечение человека силой воображения, не силой вкуса, а силой воображения. Не знанием истины, а воображением. Она увидела, что дерево, оно имеет сокровенное влияние на познание. Как это можно вкусить только воображение? Вот, оказывается, что означает, что змей овладел женщиной. И когда вкусил этот плод и первый человек, отрицательное начало вошло внутрь. И в нашей душе остается место для сомнения. При полном знании, что все от Бога. И есть физическое влечение к воображаемому. И даже если, может быть, путь соблазна, предмет соблазна, он реальный. Но мера наслаждения и влечения, оно от воображения. Приходит Тора, открывает нам еще интересную вещь. Бог дал человеку вторую половину. Он дал человеку мир. А цель творения была дать ему тов, настоящее благо. Если мы рассмотрим, настроившись на серьезный лад, мы учим Тору Святую. В принципе, страсть человека, я говорю о мужиках, к женскому полу и обратно, она совершенно иррациональна. Сказано в устной Торе, что Бог задумал создать человека, как и всех животных, мужчину и женщину. И физическая страсть должна была быть между мужем и женой. То, что в животном мире есть один самец там на несколько самок. Писетер. И по Торе какое-то время было разрешено многоженство, и мы об этом говорить не будем сейчас. Откуда это совершенно невероятные силы, которая погубила миллионы мужчин и женщин? Это Гзират Мелех. Это Бог установил, сказал и стало, чтобы человек был бы хозяином своего совершенства. И как коротко сказал только что процитирован Вильнюсский Гаон, что духовное совершенство, чтобы быть выделенным из всех творений, нужно прилагать большие-большие усилия. Это не делается просто. И чем сложнее задача, тем возвышеннее тот, кто достиг вершины. Чем тяжелее был путь, тем возвышеннее результат. Бог вымерил это по нашим силам и так далее. Кроме того, Он дал еще совершенно иррациональную силу любить потомство. Говорит Мидраш, это похоже на царя. У него есть два сына, один взрослый, а другой младенец. Взрослый уважает царя. А младший делает под себя. И царь им занимается, лелеет его и любит его больше, чем большого. Это тоже идет от Творца. Все изуродовали в нашем мире. И понятие родителей, но мы сейчас говорим о эталоне. Нормальные родители, нормальный папа и нормальная мама, они заботятся о своих детях. Хотя это сложно, бессонные ночи, и нужно пеленать, и нужно мыть, и нужно... Говорит Тора, что Бог передал не только мужчину и женщину, связал этой иррациональной страстью, которую нужно управлять. А Он еще весь мир дал нам и дал нам вожделение наслаждаться этим миром. И сказано, «Гам эт хаолам натан билибам». Любовь к миру, ко всему земному. В шестой день, как мы знаем, Бог сказал о каждом дне тов, кроме второго, когда был создан раздор. В третий день сказал два раза. В шестой день сказал тов меот. Говорит устная Тора. Тов – это создал человека. Человек здесь имеет в виду мужчины и женщины. Тов – это ецаратов. А тов меот – это ецарара. Оказывается, создание силы, которая называется отрицательное начало, оно необходимо, чтобы мир бы реализовывался по замыслу Творца. Без этого начала не было бы детей в святости. Без этого начала не был бы заполнен мир. Бог дал нам силу зависти. Конкуренцию порождает сила ревности. Лень породила математику, как мне сказал один из больших математиков из нашей элиты. Конкуренция двигает прогресс. Все, конечно, требует и нравственных границ. Как не хотели помогать итальянцам с короной, Европа, каждый держит при себе какую-то информацию, какие-то там маски или машины для искусственного дыхания. Сейчас всерьез разговаривают, что даже если будет открыта прививка, кто это получит первым? И для всех совершеннейшая аксиома, что тот, кто откроет, будет держать это при себе. Извините, я, с вашего позволения, чуточку отклонюсь. Если было бы Мединат Галаха, если был бы Санедрион, еврейский царь, то мы бы корону переживали совершенно иначе. И не ставили бы под риск даже одну душу. И собрали бы всех евреев в мире. И собрали бы добровольно все необходимые миллиарды, которые нужны, чтобы наша экономика не грохнулась. И разделили бы всем на этот период все, что им необходимо. Минимум. Не для люксуса, не для излишества. Поделились бы, у кого есть больше. А те, у кого меньше, не требовали больше, чем им нужно. Извините. Таким образом, Йецер ара, отрицательное начало, это тов меод. Но люди создали свои виды наслаждений. То, что Бог создал, недостаточно. Если ты пользуешься миром без цели, когда ты ставишь наслаждение как цель, а не как средство, разрушается сама способность наслаждаться. И человеческий гений направил все свои усилия и гигантские финансовые вложения на создание индустрии наслаждений. Лунопарки по Европе. Каждый там несколько лет там обменивается оборудование. Легенда рассказывает, что один из не самых бедных людей в мире, Билл Гейтс, у него был отдел, который занимался его досугом. Самый неудачный отдел, как он свидетельствует. Но если мы заглянем ясным, незатуманенным взглядом Торы, что там происходит? Воображаемое удовольствие порождает влечение к воображаемому. Прыгать с высоты, привязанным к какой-то особой материи, такая гибкая, но твердая резина, там 60 метров пролететь вниз и выдержать это, значит, противостояние и вернуться. Пещеры страха, горные, так сказать, там поезда, которые крутятся по 360 градусов, перевороты и так далее. Что только, чего только не выдумывают. И раскрывает нам Тора, что сила влечения не дает настоящего наполнения, удовлетворения. Сиюминутное удовлетворение есть. Но не наполняет, потому что оно воображаемое. Нет никакой потребности в этом у нашей души. Но вступает мера за меру. Чем больше человек влечется за воображаемым наслаждением, тем он больше и больше развивает силу влечения, а удовлетворения настоящего нет. Глаз не насытишь. И слух не насытишь. И поэтому все эти калейдоскопы снимков, И все это, так сказать, радуга красок. Вы обращали внимание, почему мелодии и музыка меняются каждые там 5-6 лет? Есть песни, которые захватывают тебя, и ты просто идешь, и каждый день у тебя эта музыка всплывает у тебя. Потому что зрение и слух нельзя насытить. Есть то наслаждение в тот момент, когда слышишь или ты видишь. Тора называет отрицательное начало Мелех Эвьон. Бедный царь. Царь, потому что он властвует над нами. Потому что сила воображения порождает влечение. А нищий, потому что он не дает настоящего удовлетворения. Это не настоящее наслаждение. Извините. Давайте зададим вопрос. А что, а мицвот не привлекают нас? А мицвот не пользуется воображением? Мой внук начал учить Талмуд. И бабушка ему привела пример. Есть запрет, значит, когда твое животное, оно нарушает Тору. Значит, там, пашет в субботу или так далее. Или там, Моя жена спросила его, а что если трактор, значит, человек пашет трактором? Так он и ответил, это не трактор пашет, это человек пашет. Все молитвы в Рош ха-Шана, которые мы сейчас будем, мы должны набраться трепета от того, кто сказал и стал мир. Это что, возможно, без воображения себе представить? Мы будем в Йом-Кипурим кланяться до пола. Так как Куаним и как, значит, весь еврейский народ в храме было чудо, стояли, не было места, значит, иголки, так сказать, упасть. А когда кланялись, они не кланялись не как мы, не кланялись вот так, полностью, распластались лицом на полу. И мир расширялся, храм расширялся, Иерусалим расширялся. Конечно, нужно воображение. Оказывается, говорит Рамхаль, что когда мы направляем все наши чаяния, все наши силы, все наши желания к Творцу, мы ощутим влечение нашей души к воле Бога, как металл к сильному магниту. Творец непостижим. Понятие, что воля Бога, действительность, это постигнуть можно, проникнуться в сердце только воображением. Как помните мой пример с шины 10 тысяч вольт, да? Если, не дай бог, электрик забыл выключить рубильник или забыл перчатки или коврик и так далее, то уголек. Неинтересно, почему. Факт, коснулся 10 тысяч вольт уголек. Нарушение воли Бога и сегодня это 10 тысяч вольт. Только Бог добавил милосердие, и мы не сразу превращаемся в уголек. Так оказывается, если мы воспользуемся этой силой воображения, все, что нам дал Творец, как мы сейчас начинаем это понимать лучше, оно необходимо. Оно отрицательно только тогда, когда мы неправильно им пользуемся и направляем его в неправильном направлении. А если мы включим нашу силу воображения в направлении к Творцу, наше положительное начало примет такую силу, что оно прилепится, как металл к воле Бога, как к магниту сильному. И поэтому Рав Вольбе здесь приводит, Зацаль приводит здесь двумя строчками отдельную тему, много уроков. Вы слышали, да, сравниваются ученики Авраама с учениками Билама. Потому что Авраам построил модель, духовную модель, где строился человек. Он сам учился в Ешиве Шема и Эвера и в Ешиве Ицхака, своего сына уже. И он создал тоже целую школу и систему, как построить человека. И говорятся о них, что они пользовались плодами и этого мира, а корень и древо в грядущем мире даст свои плоды еще. А ученики Билама, они в этом мире не умеют наслаждаться правильно. Их наслаждение разрушительно. Их ожидает в конце этого падения суд и гиеном. Преисподня. Смеха. Тот, кто пытается не так. Тот, кто из... Мы с вами начали постигать Творца, начали выполнять Его волю. И каждый из нас начинает испытывать, как растет в нас эта сила тяги к магниту. У каждого это индивидуально. Но мы уже испытываем потребность послушать урок. Мы ожидаем в субботу. Мы начинаем волноваться, а будут ли гости. Мы начинаем с трепетом ощущать радость свадьбы. Совсем иначе, чем просто собраться с друзьями, хорошо закусить и хорошо выпить. Но если мы вспомним, как было до того, когда мы открыли Бога, и когда мы слышали знаете что? Даже сейчас, когда мы читаем с вами, что Раби Акива через 12 лет учебы возвращается домой, Бог посылает Илияу Нави. И он говорит с его женой и как бы восхищается ее самопожертвованностью и говорит, ты столько лет без мужа. Она сказала, по мне бы тот уровень Торы, который он дарит миру и себе, и мне, он стоит еще бы 12 лет. И Раби Акива развернулся и пошел. Потому что если бы остановился, сказал «Шалом алейхем», это уже не было бы 24 года непрерывно. Нам тяжело понять решение Рахели, жены Раби Акива. А для нее это была высшая цель жизни, потому что Тора мужа дает женщине Олам Аба. Она взяла его с нуля, если не с большого минуса. И вся Тора, как он в конце сказал своим 24 тысячам учеников, что вся Тора ваша, это ее Тора. То есть так же Бог и устроил. До того, когда ты начинаешь пользоваться этим вожделением, этой силой воображения, ты магнит, ты, это железо, металл, который тянется к магниту. А до этого мицвот не влекут. Они воспринимаются как ярмо, как жуткая потребность, как ультиматум пожертвовать тем, пожертвовать другим. Я помню, когда я приехал в Израиль. Я стоял перед дилеммой. Или наброситься на нецензурированного Пастернака, доктор Живаго, или учить Танах. Это был выбор. Это было нелегко. 24 часа в сутки. И сегодня это стоит перед нами. Потому что Ецер ара нас не отрицает, начало нас не оставляет в покое никогда. И поэтому Бог лишил заповеди силы влечь. И наоборот, если бы душа была бы единственным хозяином в человеке, она бы в одно мгновение лишила силы бы отрицательного начала. А Бог наделил нас вот этим воображаемым вожделением, и к женскому полу, и к этому миру, чтобы создать это равновесие. Он ослабил свет души, образно говоря, как Рамхаль объясняет, и усилил силу влечения к этому миру, во всех смыслах, которые мы коснулись. Более того, когда мы не двигаемся к воле Бога, когда мы оставляем заповеди, по какой-то причине, по какому-то расчету, когда мы делаем шаг назад, оставил Тору на один день, говорит устная Тора, а она оставляет тебя на два дня. Это жизненный свет, это жизненная энергия, сила, без которой мы теряем свою суть, свою силу. Мало того, что она не гонится за нами, мало того, что она не привлекает. Как только мы изменяем ей заповеди, мы удаляемся от нее, и она удаляется от нас. И все это для того, чтобы мы бы знали. Что нельзя изменять. Что нет другого пути. Нет никаких мест для компромиссов. Можно только выбирать, и мы это в будущем будем учить с Божьей помощью, выбирать путь постепенного восхождения в духовную совершенность. В трактате Мегила сказано, что духовное совершенство, которое дает нам Тора, оно придает нам тонкость и души, и телесности, утонченность. А материальность этого мира грубит человека. Зло. Отрицательное манит, тянет. запретный плод сладок, как говорит русская пословица. А тоф не тянет. Так задумано. И это нам не должно смущать. И снова, никаким образом не сравнивать себя с кем-нибудь из тех наших людей из нашего окружения, которые по нашему воображению продвинулись. Нету места никакой зависти. Вот когда я буду чувствовать вот так, вот когда я буду жить так, торой, так вот чувствовать молитву и так далее. Это килограммы, это метры. Сравнивать только самого себя с вчерашним, позавчерашним. И не смущаться, даже если это, как мы сказали, шаг вперед и три назад, а не два. Огорчиться отступлением и падением. Пережить боль падения. Остановиться и двинуться дальше. Сохранив то, с чего мы начали наш курс. Что наша избранность от этого не изменилась. Мы остались сыновьями Творца. Мы остались министрами народа, министра Творца. И нужно продвигаться дальше. Переосмыслив причины падения, чтобы их больше не допускать. Каким образом человек должен выбирать правильно? И может выбирать правильно? Это так, как мы с вами учили. Когда его разум объективен и не подкуплен. Не искривленные мозги. И не подкуплен. Потому что воображение предлагает человеку, что стоит поступиться истиной. Когда наш разум не подкупен, говорит Рав Вольбе, когда воображаемое удовольствие от греха сильнее, чем добро, которое ожидает нас в мицве. Вот это искривленные мозги. Тора не описывает нам кристально чистых героев. Йосеф Ацадик. Это его титул. Целый год противостоит соблазнам жены Потифара. И в конце концов у него кончаются силы. Его отрицательное начало чуть ли не победило его. Он теряет в этом поединке возможность иметь 10 колен. У него должно было запланировано, в потенциале мог бы иметь 12 колен. Я не могу в смешанной аудитории больше детализировать. И в последний момент он все-таки удостаивается лика отца. Потому что всегда, когда у него был вопрос, как поступать, он не слушался того, что мне хочется, или что сейчас выгодно, или что сейчас невозможно иначе. Он спрашивал, что скажет папа. То, чтобы нас никогда не смущало, насколько мы в плену. Мы еще только не реализовали свой потенциал. Таким образом. Еще один дополнительный штрих в полноте картины. Что те сомнения, которые посеял змей в душе у Евы, а потом перешло к Адаму, они здесь дают свои плоды. И мы тоже должны знать, что это преодолимо. Недоверие к своим силам. И не дай Бог еще и потеря радости в жизни. потеря настроения, низкая самооценка – это недопустимо. Еще один практический совет вытекает из того, что мы учили. Первый человек заинтересовался запретным. Он не знал, что такое зло. Он знал, что только ему запретили опускаться с уровня объективного восприятия действительности, что воля Бога – это действительность, а нарушение воли Бога – это небытие. И Бог ему сказал, есть плод, который опускает человека с субъективного восприятия действительности на объективность. Слегка с объективного восприятия действительно на субъективное. И между истиной и ложью будешь выбирать, это хорошо или плохо мне. Это принято или не принято по-моему. Это запрещено или не запрещено мне. И он испугался своего интереса. Этим испугом он дал ему действительность. Ведь то, что запрещено Богом, не существует. Значит, его был интерес несуществующим. Чего ты пугаешься? Что нужно сделать, когда включает отрицательное начало вот это воображение? И вот эти силы, свои силы воображения, сомнения. Это еще не для меня, это невозможно. Первому человеку и нам с вами, мы сейчас как первый человек после греха, выключить интерес. Не дать никакого отношения. Ни на секунду. Не размышлять, не остановиться, подумать. Ничего. Выключить. Как только на экране воображения появляется что-то запретное, остановить его и выключить. Это не бытие. Я этим не интересуюсь. Меня это не волнует. Меня это не должно влечь. На горе Синай, завершим наш урок. На горе Синай. Мы сказали на Асэ Нишма. Приняли присягу, что мы будем выполнять любой твой указ, даже не зная какой, сказали мы Богу. Это на Асэ. Будем выполнять. А когда скажешь, что конкретно делать, будем учить. Чтобы знать, как выполнить. Не для того, чтобы проверять, можно или не можно, подходит нам или не подходит. Не дай Бог. Первые две заповеди Бог открыл в личном пророческом откровении. Каждому мужчину и каждой женщине. Мы, наша душа не выдержала такой близости с Богом. Все умерли и оживил их Бог. Испугались, спасая Моше Рабейну, продолжит получать пророческое откровение. Потеряли за это страх. Возможно, чтобы весь народ был бы пророком, как было до. За то, что послали Моше Рабейну вместо себя дослушать пророчество. Всю Тору получить. Но они освободились от власти Малаха Мавет. Стали бессмертными, потому что вышли на уровень первого человека до греха. Не забывалась Тора, если бы они дослушали Синайский семинар, как я говорю, до конца. А когда согрешили золотым тельцом и были разбиты первые скрижали, мы не получили Тору первых скрижали. Мы снова вернулись на уровень первого человека до греха, после греха, но уже не на тот уровень падения, потому что мы на горе Синай приподнялись. Бог вернул нас на уровень нашего нишма. Мы все-таки смертные, и мы забываем Тору, это уровень вторых скрижали, И все-таки мы не вернулись на тот уровень, на который нас опустил первый человек. Бог судит нас милосердно. Это дает нам надежду большую. И завершает Рав Вольбе наш урок и говорит: Бог дал нам прививку от отрица к началу. Это Тора. Изучение Торы и выполнение заповедей в меру наших сил. Но поставить наш духовный рост, нашу духовную службу как цель, а все остальное средство. И это и есть единственный патент, как поставить наше отрицательное начало, сначала под полную власть, а второй этап поставить отрицательное начало на службу Богу. Это требует отдельных уроков, это будет в продолжении. И завершает Рав Вольбе и говорит: изучение Торы и заповеди развивает в нас наслаждение от духовного. В другом месте Рав Вольбе говорит еще глубже. Тора и выполнение заповеди, жизнь по Торе, она придает человеку вкус, духовный вкус физического наслаждения. Это же совершенно непостижимо человеку без веры. И он говорит, что когда мы включаем в нашу учебу еще и работу над своим характером, это дает нам силы избавиться от сомнений. Когда мы учим мусар, нашу духовную гимнастику, как мы назвали наш курс, это строит наше мировоззрение. И оно не оставляет места для сомнений. Мы вырабатываем объективный взгляд на себя. Мы знаем, когда мы упали, мы знаем свои недостатки, и мы знаем, что мы не одни, что Бог нас не оставляет никогда. И что все испытания не нам по силам. Это спасает нас от сомнений и дает нам прививку от подкупки нашего разума. Вся эта суета, как мы с вами говорили, эта корона встряхнула всех нас и заставила нас пересмотреть, что было важно в жизни, а что блеф, настоящий блеф, бред, как мы с вами смотрели, и мода, и многие виды наслаждения, и те привычки, время провождения и отдыха. Все стоит против нас, влечет, как мы учили. И изучение Торы на нашем уровне, каждый в личном плане. Но не прерывая его. Не оставляя ни на один час, ни один день, чтобы она не оставляла нас на 2 часа или на 2 дня, не дай Бог. Они очищают нас от зоомата нахаш, от той духовной нечистоты, которую змей через отрицательное начало, которое вошло в первую пару и в нас находится, представляет нам противоборца. И мы назвали наш урок поединок. И поэтому Бог установил святое равновесие и дал каждому из сторон свою миссию. Ему, как я сказал, воцарить душу над нашим положительным началом, и положительное начало должно управлять отрицательным, а отрицательное начало перестает владеть нами на первом этапе, а потом оно еще и ожидает, что мы бы взяли его и поставили на службу Богу.